Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель». «Примиритель».
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Евангелие от Матфея, Святое Благовествование, глава 8. С первого стиха. «Когда же он сошел с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: „Хочу, очистись“. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: „Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им“». В древности проказа, или как ее называют и сегодня в медицине, лепра, была самой-самой ужасной болезнью. Практически ничего страшнее нельзя было придумать. В принципе, она начиналась с малого. У человека незаметным образом появлялся один или два, а может быть несколько, таких воспаленных, обычных, скажем, прыщиков. Человек, в общем-то, не обращал на них внимания. Не было особой возможности для постоянной гигиены, жаркое солнце. И, конечно же, такие воспаления на коже могли быть. Они встречались. Человек мог не обратить на них внимания, но со временем начинало что-то происходить. Вот эти наросты, они вдруг, вместо того, чтобы исчезнуть, они начинали изъязвляться. Потом они гноились и никак не заживали. И вот все вот это превращалось в одну большую гноящуюся рану. Если представить себе прокаженного человека, он из себя имел очень жалкое, страшное, я бы сказал, зрелище. У человека выпадали волосы, выпадали ресницы, волосы на бровях, стекленели глаза. Он практически испытывал некую атрофию вот этих мышц, которые помогают глазным яблокам двигаться, и его взгляд становился тусклым и мертвым. Голосовые связки тоже изменялись, покрывались язвами. И голос человека становился очень грубым, низким. Он не выглядел больше как живой, он больше был похож на мертвеца. Потому прокаженных и называли живые мертвецы. В некоторых случаях проказа вызывала еще определенные симптомы. Происходила потеря чувствительности. Люди переставали ощущать вообще какое-либо прикосновение, не то чтобы говоря о боли. Настолько они теряли вот это чувство, обычное тактильное чувство для человека, что в принципе даже можно было прислонить к больному месту раскаленный уголь. Прокаженный никак не реагировал, настолько у него все было отмершим. Через некоторое время сокращались сухожилия. Руки у прокаженного становились похожие, как когти у дикой птицы. С них сходила плоть, кости оголялись. Это выглядело действительно страшно. История говорит, что некоторые прокаженные даже не успевали уследить, как та или иная часть тела вдруг у них просто отпадала. Отпадали даже конечности у людей. И вот такие страшные, измученные люди, они могли жить достаточно долго. Вот при такой форме, как я описал последнюю, до 30-40 лет мог прожить человек, болея. Я имею в виду по возрасту болезни. Какие же страшные мучения люди испытывали. Невероятные страдания, о которых даже говорить неприятно. Я думаю, вот те подробности описания, которые я делаю, ничего не стоят с реальной картиной, которую можно было увидеть в те времена. Да, в общем-то, и сегодня подобные проявления встречаются и в Индии, и в странах Востока. Еще есть очаги проказа. Происходит постепенное умирание, состояние безысходности. Но морально было еще тяжелее, потому что с прокаженным обращались так, как будто бы он уже мертв. Их изгоняли из общества. По закону того времени человек, имеющий проказу, даже на самой малой стадии, он не должен быть в стане, он должен был находиться вне. Его изгоняли из домов, из семейств. Если это был сын или дочь, или жена, или отец, все равно он не мог находиться вместе со здоровыми людьми, он должен был быть изолированным. Он должен был ходить в рваной одежде, внешний вид свидетельствовал о том, что этот человек нечист. Ему нельзя было покрывать голову и расчесывать волосы. Волосы, которые росли клочками и представляли из себя тоже ужасное зрелище. И более того, своим измененным голосом всякий раз, когда он встречался с кем-то из людей, он должен был кричать: «Нечист! Нечист!». Один из переводчиков уточняет этот крик. Не просто «нечист», а «нечисть». Как бы говоря о себе, человек должен был сказать: «Я нечисть, нечисть, смотрите, здесь идет нечисть». В Средневековье, даже в церкви, настолько относились к этим людям с безнадежностью, что когда находили подобного больного, священник приводил его в храм и читал над ним погребальную службу. Независимо от того, сколько он мог еще прожить, его приводили в храм и читали над ним поминальную молитву. Что должен был чувствовать такой человек? В глазах людей он был уже мертв. Так вот, в эпоху Христа им был запрещен вход в город. В любой город, который имел стены. Вот такой город, как Иерусалим, он не имел права по закону принять прокаженного. Да и любой, в общем-то, маломальский устоявшийся город, крепость, где были стены, не мог принять такого человека. Считалось очень опасным приближаться к нему, потому что осквернение было неизбежным от прокаженного. Конечно, мы понимаем, что здесь были и не только религиозные предписания, но и гигиенические определенные меры. Людей старались предостеречь от заражения. Некоторые формы проказа были действительно заразные, но, конечно же, были и некоторые крайности, которые звучали в предписаниях раввинов того времени. Даже если он просунул голову в дом через окно или просто заглянул через дверной проем, уже дом считался оскверненным. Вот настолько это все было серьезно. Если ты видел такого человека, ты должен был в первую очередь обратить внимание, даже если он вдалеке, с какой стороны дует ветер. Если он находился с наветренной стороны, нельзя было приближаться менее чем на 100 локтей. Это меньше, чем шаг. Локоть примерно составлял 45-50 сантиметров. Практически 50 метров. Вот такое расстояние должно было быть между человеком и прокаженным, если он стоял с наветренной стороны. Поэтому, если такие встречи происходили, люди брали камни и отгоняли их камнями. А если камня под рукой не было, то они старались убежать как можно быстрее. Никто не испытывал судьбу. Не было другой болезни, которая бы так отделяла от людей. Не было ничего более страшного, более страшной судьбы, которую мы встречаем у прокаженного. И вот такого человека коснулся Иисус. Для нас эта прочитанная фраза, мысль о том, что Господь коснулся, является обычной. Мы привыкли, мы не воспринимаем всерьез. Но я думаю, что даже в современном мире, даже в перчатках, человеку, неограниченному религиозными предписаниями, но встретив вот такое страшное разложение человеческой плоти, физически даже неприятно, но для иудея, живущего в то время, то, что сделал Господь, было вообще невообразимым и поразительным явлением. Я хочу, чтобы мы посмотрели, как подошел прокаженный к Господу. Я хочу, чтобы мы обратили внимание и на ответ Христа, как Он ему возвестил свою волю. Мы понимаем, что, конечно же, здесь заложен замечательный символ. Во-первых, проказа – самая страшная болезнь, которая существовала в те времена. Во-первых, здесь вне всякой символики прямая мысль о том, что Господу подвластна любая болезнь в человеческом теле. И для нас это действительно является утешением великим, что у Бога есть сила и ответ. Но также мы знаем, что проказа является символом греховности, символом вот той внутренней болезни человека, которая проявляется в его жизни, в его делах, в его поступках и называется грехом. Грех, который появляется совершенно незаметно. Незаметно и, в общем-то, существует как вот эти небольшие прыщи у людей того времени, да и в сегодняшнее время, наверное, у каждого человека по тем или иным причинам. Но со временем это превращается в незаживающую язву. Со временем эта болезнь уничтожает человеческую чувствительность. Он теряет, от его жизни отпадает многое. Он теряет возможность двигаться, он теряет возможность действовать, думать, жить. Внутри себя он уже умер. Поэтому мы будем говорить об этом, друзья. И самая первая мысль, которую мне хочется сказать и которую хочется осветить, невероятно проста. Но мы о ней часто забываем. Как обратился прокаженный к Господу? Во-первых, он подошел к нему с верой. Он доверился ему. Он никогда бы не решился подойти к какому-либо фарисею, книжнику, учителю того времени, не сомневаясь в том, что те обязательно прогнали бы его. И вот я думаю, какая же сверхъестественная сила, что дало ему это дерзновение, какое сверхъестественное наитие было у этого человека, что он во Христе увидел нечто большее, чем видели многие люди тогда. Учителя нравственности, учителя закона, учителя, может быть, говорящего правильные вещи об отношениях между людьми. Он увидел нечто большее. Он что-то внутри себя пережил. Мы не знаем, почему мы верим. Я сказал, мы не знаем почему, а не чему. Мы знаем, чему или во что мы верим. Но кто из нас знает, почему? Можем ли мы действительно объяснить, почему мы поверили во Христа? Почему мы не последовали за каким-либо другим учителем нравственности или чудотворцем, которых и в сегодняшний день, в общем-то, наверное, немало, люди, выступающие с различными предложениями исцеления человеческой души и тела, имеют некоторый успех и в нашем обществе. Различные представители, как мы называем их, лжеучений или лжепророки. Но почему они для нас лжепророки, лжеучения? Потому что мы поверили в истинное. Но почему мы поверили? Никто из нас по-настоящему не может объяснить весь этот непостижимый механизм веры. И как бы мы ни читали дивные слова апостола Павла, вера от слышания, от слышания от Слова Божия, апостол Павел величайший из апостолов, он всего лишь апостол. Хотя, может быть, это звучит, ну, как-то не очень уважительно, при всем моем почтении, уважении, мне хочется сказать, что мы люди. Вера от слышания. Да, понятно, но как происходит этот механизм? Почему тысячи людей, которые слышат то же самое и читают слова Евангелия, для них оно остается лишь нравоучением или книгой, наоборот, полной противоречий? Мы, конечно же, можем говорить о том, что в Библии нет противоречий, но, согласитесь, мы встречаем немало противоречий в Священном Писании. Некоторые из них разрешаются со временем, когда мы приобретаем больший опыт духовный и больше знания Священного Писания, а некоторые так и остаются неразрешимыми до конца жизни. Это правда. Но несмотря на это, что они существуют, мы знаем, что существует нечто в нас – вера. Прокаженный не сомневался в том, что если Христос захочет, Он сможет его очистить. Он был уверен в силе Иисуса Христа. Он был уверен, что Господь может сделать то, что не сможет сделать никто. Откуда и мы это знаем? Я еще раз хочу сказать, почему для тысячи тысяч людей Евангелие не стало таким убедительным, как стало для нас. Так в чем же наша заслуга? Наверное, ни в чем. Наверное, без Бога, без Его призвания, которое совершается не внешним человеческим путем, но каким-то удивительным внутренним действием, мы не могли бы даже начать Его искать. Мы не могли бы даже помыслить о том, что в Нем сила спасения нашей души и помощь для жизни нашей здесь, на земле. Мы уверовали. Мы уверовали сверхъестественно. И это вера от Бога. Это то, что нам дал Господь, то, что Он в нас вложил, эту способность довериться Ему. Мы уверовали, как, наверное, и тот человек, в любовь Божию. Каким-то образом она открылась. Каким-то сверхъестественным образом ему открылось, что с тех пор, как пришел Иисус, никто не должен считать свою душу потерянной и тело неисцелимым. Ты должен довериться тому, кто и недостойного может поднять, ущербного, больного, разрушенного восстановить. Ему за это слава во веки веков. Вот с этим чувством он приходит к нему, и он приходит к нему в смирении, как мы видим. Что делает этот человек? А мы рассматриваем сегодня проказу и как болезнь человеческого тела, и как болезнь души, греховность души. Что делает этот человек? Он не требует ничего. Заметьте, что он не требует исцеления. Он не настаивает ни на каком праве своем. В общем-то, для него, в его душе есть очень ясное понимание, что у него и прав-то никаких нет, их не существует. Он испытал это не просто в словах, но во всей жизни своей, во всем отношении, которое было направлено к нему. Он не требовал ничего. И он говорит удивительно: «Если ты хочешь, если ты хочешь». Как будто бы звучат его невысказанные слова: «Я знаю, что ничего не могу требовать, не имею права». Это удивительно. Пусть это будет и в нашем духе, и в нашем сердце. Я ничего не могу требовать, не имею права. Мы до сих пор, кем бы мы ни были и кем бы себя ни считали, какую бы позицию в христианской церкви ни занимали, мы по-прежнему не имеем права и не можем. Но можем уповать на то, что уповал этот человек. Как будто бы звучат его слова: «Может быть, в твоей божественной любви ты дашь даже такому ничтожному, как я, от силы твоей вкусить». И вот с этим чувством он подошел с великим почтением, как сказано, кланяясь ему. Потрясающе! В этом прокаженном есть нечто особенное. Я не думаю, что он мог слышать Нагорную проповедь, потому что никто бы не подпустил его находиться близко с людьми, в пределах возможности слышать, вряд ли это могло произойти. Но когда он подошел ко Христу, написано, он кланялся перед Ним. Удивительно, что это то, что также пришло как откровение. В греческом языке вот это слово «кланяться», я не знаю, как оно произносится на греческом, но я знаю, что оно имеет отношение к божеству. Он не просто кланялся перед Ним, как кланяется раб перед господином. Вот это поклонение, оно воистину было тем, что и мы называем поклонением. Не просто кланяться, не просто сгибать свою шею или, опустив вниз глаза, подходить к царю, но это поклонение было нечто большее. Он кланялся так, как будто бы он ощутил некое присутствие. И воистину Господь сказал: «Видевший меня, видел Отца». Я думаю, что этот человек прокаженный, может быть, один из первых, кто увидел это. Увидел не глазами, но увидел это всем сердцем, увидел это всем естеством. Он поклонился ему. И реакция последовала тотчас. Реакция Господа была сострадание. Послушайте, сострадание. И мы с вами читали, он простер руку и коснулся его. Нарушая все законы, все предписания раввинов, он коснулся его. Непостижимо действует закон любви. Прокаженных, как я уже говорил, везде изгоняли. И этого изгнали. Его изгнали из общества человеческого, его изгнали из собственного дома. Он был позором и ужасом для всех. Он был ненавидим всеми. Он нес на себе сознание вины. Он чувствовал себя виноватым. И ощущение неостанавливающейся беды. Он не знал, куда деться. И вот такому человеку Господь прикоснулся. Он простер к нему свою руку, тому, от которого бы всякий отшатнулся, и коснулся его. Я хочу, чтобы мы помнили, когда наши сердца наполнены отчаянием и стыдом, что бы ни происходило, рука Христа простерта к нам. Здесь величайший пример милости, и мы должны знать, что в этом чуде, записанном в Евангелии, суть христианства. Хочу очистись. Есть Божья воля на то, чтобы мы очистились. Божья воля на то, чтобы мы освободились, может быть, от того, что угнетает нашу душу, стремящуюся к небу. Чтобы мы поняли, если Господь простирает свою руку, нам нужно встать под эту руку. Нам нужно преклониться в своем сердце, в смирении своей души и принять вот это его утешение. «Хочу очистить». В этом суть христианства, но нам нужно еще что-то помнить, чтобы и мы научились прикоснуться к тем, кому кажется прикоснуться невозможно. Чтобы мы научились любить тех, кого кажется любить совершенно нельзя. Чтобы прощать сумели тех, кого кажется невозможно простить. Так поступать надо и нам. И мы должны научиться, как нам стоит поступать, если духовная проказа пришла в нашу жизнь, а она может постигать порой нас. Как же нам нужно поступать, друзья? Нужно искать его. Этот человек нашел его. Искать его. Нужно нашедшее его довериться ему, смириться перед ним, как этот прокаженный. Он пал ниц, умоляя. Очень часто мы хотим, чтобы произошло то или другое, но мы не испытываем вот этого глубочайшего стремления, мы не умоляем Господа. Мы просим иногда о чем-то, но Он умолял неотступно. И порой нам нужно испытать стыд за наше осквернение грехом. Стоять порой нужно с опущенными глазами перед Его светлым и святым ликом. Мы должны желать очиститься. И мы не должны сомневаться, что это произойдет, потому что какова сила, такова и милость у Бога. Если Он говорит «хочу», то Он очистит. И пусть молитва наша будет неотступной. Пусть мы не пожалеем усилий в нашей жизни, чтобы преодолеть страх, может быть, перед людьми и просить Его: «Боже, очисти меня грешного». И тогда мы увидим, друзья мои, в исцелении этого прокаженного, что и мы можем ожидать этого от Господа, что Он желает нас спасти, что Он сострадает нам, что Он не изгонит вон того, кто приходит к Нему, что Он может исцелить, что Он может очистить, и что лишь одно прикосновение, и тотчас написано, проказа сошла с человека. И последнее, я хочу завершить некоторой мыслью. Что же требует Христос потом от этого человека, которого Он очистил? Он требует по-прежнему смирения у этого человека. Он говорит: «Не сказывай никому». Потому что радость очищения, она должна исключить наше превозношение. Очень многие из нас страдают и не испытывают вот этого благословения только по той причине, что когда Бог прикасается к нам, очищая нашу душу, мы считаем себя лучше и удачливее других людей. И мы можем превознестись этим. Как много людей превознеслось от того, что Господь исцелил их тело однажды. И они могут об этом говорить и думать в своем сердце, что они особо избранные люди, и свысока смотреть на тех, кого Господь еще не исцелил. И даже, может быть, уничижать их в своем сердце. Не сказывай никому. Мы должны иметь вот это смирение внутри. И мы должны быть благодарны. Смотрите, что он сказал. «Пойди и покажись священнику, и принеси дар». Иными словами, не только ты очистишься, но тебе нужно еще и войти в народ Божий и стать полноценной частью этого народа. Потому что без очищения священником человек не мог вернуться ни в свою семью, ни в общество, ни в свой дом, ни в свой труд, ни в свой храм. Присоединись к народу Божьему с большей ревностью и будь благодарен. Нам нужно иметь вот эту благодарность Богу уже сейчас. Но мы должны помнить, что благодарность ничего Богу не прибавляет, но нас она приближает. От нашей благодарности от Бога или неблагодарности от Бога не убывает. Но если есть благодарность, в нас пребывает. К примеру, чем больше ты вспоминаешь и помнишь о благодеянии какого-либо человека, который помог тебе своевременно, тем больше любовью ты к нему воспламеняешься. Это естественно. Будем благодарны Господу. Будем более усердны к Его заповедям. Потому что вспоминать о том, что сделал для нас Христос, без благодарности нельзя. Итак, будем непрестанно Его благодарить о себе и о других тоже. Тем самым всякая зависть между нами истрется, всякая неприязнь исчезнет и любовь утвердится. Будем благодарить, друзья мои, сегодня вот в молитве за все, что Бог нам дал, за этот мир, который Бог возлюбил, за Вселенную. За всех людей, которые есть здесь. Будем благодарить за тех, кто отсутствует по какой-либо причине. Будем благодарить за тех, кто был прежде нас. И за тех, кто будет после нас. И вы знаете, что произойдет? Такое благодарение, оно освободит нас от земли. И оно переселит нас уже сейчас в небеса. Мы ангелам уподобимся. Я очень часто вспоминаю рождественское песнопение. «Слава Богу, в вышних на земле мир и в человеках благоволение». Помните, эти слова поет ангельский хор. Это поучительный пример. Они радовались не о себе. Заметьте. Заметьте, как высока вот эта удивительная благодетельность человеческих душ должна быть, если ангелы могут радоваться о спасении человеков, не о себе. И нам нужно также научиться радоваться и любить, и благодарить Бога, чтобы ощущать вот это чувство благодарности не только за свои блага, но и за блага других людей. Потому что мы знаем, никто из нас не достоин благодеяния. И ничто так не губит душу, как гордость, когда мы почитаем себя достойным. Вы знаете, сегодня многие люди учатся вот именно такому восприятию жизни, своей позиции, своему положению, чтобы считать себя кем-то значимым даже перед лицом Бога. Нет, неплохо, когда мы имеем некую значимость в обществе, которую мы достигли посредством нашего хождения, доброго перед Богом, разумения, трудолюбия и так далее. Но перед Богом мы никто. И мы должны об этом помнить. Так будем же смирять себя. Это и есть величайшая добродетель. Чем острее у человека зрение, тем он четче оценивает расстояние от себя до какого-либо предмета. И когда он смотрит на облака с хорошим зрением, он понимает и чувствует, он может оценить, насколько они далеки от него. Чем у нас острее духовное зрение, тем мы более познаем, как порой мы не соответствуем еще небесному идеалу. Немалая мудрость сознавать, что мы стоим на самом деле. Тот наиболее знает себя, как вот этот прокаженный Он понимал и знал, что ничего у него нет. Интересно, что Авраам называл себя, помните, прахом и пеплом. Есть такие слова, которые он произнес. «Вот я, — говорит Авраам, — решился говорить владыке». И подчеркивает, «Я прах и пепел». Он так мыслил о себе. Но интересно, что он так мыслил о себе, когда уже на вершине добродетели был. Тот, кто неблагодарен, увлечен гордостью, не знает себя. А не знающий себя вообще ничего знать не может. Даже апостол Павел после многих чудес не почитал себя достойным. Так вот, друзья, чтобы нам приобрести это благое знание о себе, освободиться от всего временного и, познавши свою нищету, предстать сегодня перед Богом, чтобы обрести нам Его помощь, чтобы обрести блага настоящие и будущие через благодать Его, через человеколюбие, будем молиться и отдавать славу, державу и честь тому, кто сегодня, вчера и вовеки тот же. Аминь. Помолимся. Мы просим Тебя, Боже, прости нас в грехах наших, Господи, в отступлениях наших, в немолении нашем, Господи, и в суете мирской. Прости, Господи, в сомнениях, которые приходят в нашу душу. Прости, Господи, и дай нам восстать над всем этим, Боже, и победить, сражаясь с грехом до крови. Если хочешь, то можешь меня очистить. Но Ты свое «хочу» уже сказал на Голгофе и для нас. Ты уже простер благоволение, и мы сегодня, Боже, встаем под покрывало, которое Ты, Господи, налагаешь на свой народ. Не покрывало слепоты, но покров защиты Божьей и милости. Господи, под крылом Твоим безопасно. Даруй нам сейчас благодать подойти к этой чаше и, преломив хлеб, вкусить тело и крови Христовой с благоговением и страхом и с верою принять таинство, Господи, святого причастия. Аминь.